У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире вторая передача, посвященная роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». В начале ее я возвращусь к обозначенной мною ранее теме театра марионеток, которых зачастую напоминают его главные, да и второстепенные герои. Первые признаки этой темы мы находим еще в сцене первой встречи Мефистофеля Лорда с Фаустом Греем. Словами «мы превращаемся в отвратительных марионеток» заканчивался их первый разговор. В последнем разговоре марионетками выглядят и искуситель, и искушаемый. Но между двумя этими разговорами довольно связанная цепочка рассуждений и событий, продолжающая тему, заданную в первом и дошедшую до логического конца в последнем. Сам Дориан изначально воспринимается лордом Генри как некая театральная фигура в сочиняемой им пьесе, внутри которой, впрочем, циркулирует живая кровь. Он подобен тем славным героям пьес или мистерий, размышляет лорд на одной из страниц, чьи радости нам чужды, но чьи страдания будят в нас любовь к прекрасному. Их раны – красные розы. А следовательно, далее опять цитата, «не все ли равно, чем все кончится, какая судьба ему уготована?» Конец цитаты. Именно по причине тоже упомянутой мною духовной ненаполненности и неполного овладения навязанной ему ролью, долгое время Дориан находится на распутье. Вначале между художником Безилом Холлуордом и лордом Генри, тянущих его в противоположные стороны. Затем между тем же Генри, которому он все-таки отдает предпочтение, и актрисой Сибилой Вейн, в которую, как он сам считает, влюблен. «Ваш голос и голос Сибилы Вейн, признается он лорду Генри, мне не забыть никогда. Каждый из них говорит мне другое, и я не знаю, кого слушаться». Конец цитаты. Сибила Вейн и лорд Генри представляются таким образом двумя палочками из разного рода древесин, бьющих по пустотелому бездушному барабану, каковым является Грей. И если последний до самого конца так и не различит в своем друге, лорде, беса-искусителя, играющего на его слабостях, то Сибила с самого начала представляется ему воплощением некоего театрального амплуа, вернее, совокупности разных ипостасей. Опять все тот же театральный мотив. И снова система зеркал. «Какое мне дело до ее семьи и происхождения?» – оговаривается Грей. «Сегодня она, Имаджена, завтра вечером будет Джульеттой. Я каждый вечер хожу смотреть ее на сцене, и с каждым вечером она кажется мне все чудеснее. Я должен видеть Сибилу каждый вечер, хотя бы в одном акте. Я уже не могу жить без нее. И когда я подумаю о чудесной душе, заключенной в этом хрупком теле, словно выточенном из слоновой кости, меня охватывает благоговейный трепет». Поймите, в ней живут все великие героини мира. Она более чем одно существо. «А когда же она бывает с Сибилой Вейн?» – спрашивает лорд. «Никогда», – отвечает Дориан. «Ну, тогда вас можно поздравить. Не без насмешки, надо думать», – замечает Генри. Можно заметить еще, что отношение Дориана к Сибиле в изрядной мере дублирует отношение художника Безила, равно как и лорда Генри, к нему самому. Нельзя не заметить и нравственного, облагораживающего влияния на него его возлюбленной. «Когда Сибила со мной, я стыжусь всего того, что вы, Генри, научили меня, и становлюсь совсем иным», – признается Грей другу. Но беда в том, что нравственность эта воспринимается им через посредство театральных ипостасей возлюбленной, но отнюдь не через ее реальную человеческую личность. Посему легко предсказуемо разочарование далее – в этой реальной жизни реальной девушки, красавца-эстета, верного ученика своего старшего друга. В качестве дополнения следует добавить сюда еще и следующие сведения о лорде Генри, приведенные автором и дающие нам некоторые посылы к пониманию того, что сам он называет исследованием жизни, которому далее будет следовать и Дориан. Подход к ней, как мы убеждаемся, отмечен все теми же механистическими чертами, что и его эстетика. В особенности показательны его размышления о нравственности и о грехе. Цитирую. Лорд Генри всегда преклонялся перед научными методами естествоиспытателей, но область их исследований находил скучной и незначительной. Свои собственные исследования он начал с вивисекции над самим собой, затем стал производить вивисекцию над другими. Жизнь человеческая – вот что казалось ему единственно достойным изучения. В сравнении с нею все остальное ничего не стоило. И, разумеется, наблюдатель, изучающий кипение жизни в ее своеобразном горниле радости и страданий, не может при этом защитить лицо стеклянной маской и уберечься от удушливых паров, дурманящих мозг и воображение, чудовищными образами, жуткими кошмарами. В этом горниле возникают яды столь тонкие, что изучить их свойства можно лишь тогда, когда сам отравишься ими. И гнездятся болезни столь странные, что понять их природу можно, лишь переболев ими. И все-таки, какая великая награда ждет отважного исследователя? Каким необычайным предстанет перед ним мир? Постигнуть удивительно жестокую логику страсти и расцвеченную эмоциями жизнь интеллекта, узнать, когда та и другая сходятся и когда расходятся, в чем они едины и когда наступает разлад, что за наслаждение, не все ли равно, какой ценой оно покупается. За каждое новое, неизведанное ощущение не жаль заплатить чем угодно. Душа и тело, тело и душа, какая это загадка. В душе таятся животные инстинкты, а телу дано испытать минуты одухотворяющие. Чувственные порывы способны стать утонченными, а интеллект – отупеть. Кто может сказать, когда умолкает плоть и начинает говорить душа? Как поверхностны и произвольны авторитетные утверждения психологов. И при всем том, как трудно решить, которая из школ ближе к истине. Действительно ли душа человека лишь тень, заключенная в греховную оболочку? Или, как полагает Джордано Бруно, тело заключено в духе. Расставание души с телом – такая же непостижимая загадка, как их слияние. Лорд Генри задавал себе вопрос, сможет ли когда-нибудь психология, благодаря нашим усилиям, стать абсолютно точной наукой, раскрывающей малейшие побуждения, каждую сокровенную черту нашей внутренней жизни. Сейчас мы еще не понимаем самих себя и редко понимаем других. Опыт не имеет никакого морального значения. Опытом люди называют свои ошибки. Моралисты, как правило, всегда видели в опыте средство предостережения и считали, что он влияет на формирование характера. Они славили опыт, ибо он учит нас, чему надо следовать и чего избегать. Но опыт не обладает движущей силой. В нем так же мало действенного, как и в человеческом сознании. По существу он только свидетельствует, что наше грядущее обычно бывает подобно нашему прошлому, и что грех, совершенный однажды с содроганием, мы повторяем в жизни много раз, но уже с удовольствием. Лорду Генри было ясно, что только экспериментальным путем можно прийти к научному анализу страстей. Конец цитаты. Отметим еще одно греховное обстоятельство, не прямо, а может быть и прямо, воздействующее на ход дальнейшей деградации Дориана. Это любопытство, свойственное, как мы только что слышали, и его искусителю. Как знать, не сверяя он воздействие каждого содеянного им греха с изменениями на портрете, не возникало бы, может быть, отчаяния, в которое время от времени он впадает, и не подталкивало бы его к следующему греху. Но, далее неточная цитата, он чуть не со страхом ждал той минуты, когда лакей уйдет из комнаты. Он знал, что, оставшись один, не выдержит, непременно примется снова рассматривать портрет. И боялся узнать правду. И несколько ниже. Дориан встал из-за стола, закурил папиросу и растянулся на кушетке против экрана, скрывавшего портрет. Экран был старинный, из позолоченной испанской кожи, с тисненным, пестро раскрашенным узором в стиле Людовика XIV. Дориан пристально всматривался в него, спрашивая себя, доводилось ли этому экрану когда-нибудь прежде скрывать тайну человеческой жизни. Что же, отодвинуть его? А не лучше ли оставить на месте? Зачем узнавать? Будет ужасно, если все окажется правдой. А если нет, так незачем и беспокоиться. Ну а если по роковой случайности чей-либо посторонний глаз заглянет за этот экран и увидит страшную перемену? Как быть, если Безил Холуорт придет и захочет взглянуть на свою работу? А Безил непременно захочет. Нет, портрет во что бы то ни стало надо рассмотреть еще раз и немедленно. Нет ничего тягостней мучительной неизвестности. Конец цитаты. Продолжение этой сцены тоже может быть не безлюбопытным для верующего читателя, так как зафиксированные в ней душевные борения Дориана знакомы, как я надеюсь, каждому из нас, и могут даже быть полезными в смысле приобретения некоторого духовного опыта. Тем более, что и религиозная сторона этого борения, заканчивающегося покаянием, правда, как оказывается, далее временным, да к тому же и запоздалым, явно выделено автором. Читаем. Дориан встал и запер на ключ обе двери. Он хотел, по крайней мере, быть один, когда увидит свой позор. Он отодвинул в сторону экран и стоял теперь лицом к лицу с самим собой. Да, сомнений быть не могло. Портрет изменился. Позднее Дориан часто и всякий раз с немалым удивлением вспоминал, что в первые минуты он смотрел на портрет с почти объективным интересом. Казалось невероятным, что такая перемена может произойти, а между тем она была налицо. Неужели же есть какое-то непостижимое сродство между его душой и химическими атомами, образующими на полотне формы и краски? Возможно ли, что эти атомы отражают на полотне все движения души, делают ее сны явью? Или тут кроется иная, еще более страшная причина? Задрожав при этой мысли, Дориан отошел и снова лег на кушетку. Отсюда он с ужасом, не отрываясь, смотрел на портрет. Утешало его только сознание, что кое-чему портрет уже научил его. Он помог ему понять, как несправедлив, как жесток он был к Сибилле Вейн. Исправить это еще не поздно. Сибилла станет его женой. Его эгоистичная и, быть может, надуманная любовь под ее влиянием преобразится в чувство более благородное. И портрет, написанный Безилом, всегда будет указывать ему путь в жизни, руководить им, как одними руководит добродетель, другими – совесть, и всеми людьми страх перед Богом. В жизни существуют наркотики против угрызений совести, средства, усыпляющие нравственное чутье. Но здесь, перед его глазами, видимый символ разложения, наглядные последствия греха. И всегда будет перед ним это доказательство, что человек способен погубить собственную душу. Пробило 3 часа 4. Прошло еще полчаса, а Дориан не двигался с места. Он пытался собрать воедино алые нити жизни, соткать из них какой-то узор, отыскать свой путь в багровом лабиринте страстей, где он блуждал. Он не знал, что думать, что делать. Наконец он подошел к столу и стал писать пылкое письмо любимой девушке, в котором молил о прощении и называл себя безумцем. Конец цитаты. Примечательное окончание. Страницу за страницей исписывал он словами страстного раскаяния и еще более страстной муки, пишет Уайльд. В самобичевании есть своего рода сладострастие. И когда мы сами себя виним, мы чувствуем, что никто другой не вправе более винить нас. Отпущение грехов дает нам не священник, а сама исповедь. Написав это письмо Сибилле, Дориан уже чувствовал себя прощенным. Конец цитаты. Начав за здравие, Дориан, как это часто бывает, заканчивает за упокой. И опять-таки, нет ли связи с пленившим душу героя самообольщением при покаянии перед возлюбленной и ее самоубийством? Не осталась ли бы она жива, не будь этого чувства самоупокоения, перебившего покаяние и возвратившее Дориана в прежнее состояние верного ученика лорда Генри, каковому он моментально подчиняется, услышав о гибели возлюбленной? После этого поезд его судьбы, что называется, идет под откос. «Значит, я убил Сибиллу Вейн», — сказал Дориан Грей, словно про себя. «Все равно, что перерезал ей ножом горло. И, несмотря на это, розы все так же прекрасны. Птицы все так же весело поют в моем саду. А сегодня вечером я обедаю с вами и поеду в оперу, потом куда-нибудь ужинать. Как же необычайна и трагична жизнь. Прочти я все это в книге, Гарри, я верно заплакал бы. А сейчас, когда это случилось на самом деле и случилось со мной, я так потрясен, что и слез нет. Вот лежит написанное мною страстное любовное письмо, первое в жизни любовное письмо. Не странно ли, что это первое письмо я писал мертвой? Хотел бы я знать, чувствуют они что-нибудь, эти безмолвные, бледные люди, которых мы называем мертвецами. Сибилла. Знает ли она все? Может ли меня слышать, чувствовать что-нибудь? Ах, Гарри, как я ее любил когда-то. Мне кажется сейчас, что это было много лет назад. Тогда она была для меня всем на свете. Потом наступил этот страшный вечер. Неужели он был только вчера? Когда она играла так скверно, что у меня сердце чуть не разорвалось. Она мне потом все объяснила. Это было так трогательно, но меня ничуть не тронуло, и я назвал ее глупой. Потом случилось кое-что. Не могу вам рассказать, что, но это было страшно. Я решил вернуться к Сибилле. Я понял, что поступил дурно. А теперь она умерла. Боже, боже, Гарри, что мне делать? Вы не знаете, в какой я опасности, и теперь некому удержать меня от падения. Она могла бы сделать это. Она не имела права убивать себя. Это эгоистично. И не моя вина, если эта страшная драма помешала мне выполнить долг. Вы как-то сказали, что над благими решениями тяготеет злой рок. Они всегда принимаются слишком поздно. Так случилось и со мной. Последние несколько фраз в особенности замечательны. Читаем далее. «Гарри!» – воскликнул Дориан Грей, подходя и садясь рядом с лордом Генри. «Почему я страдаю не так сильно, как хотел бы? Неужели у меня нет сердца? Как вы думаете?» «Назвать вас человеком без сердца никак нельзя после всех безумств, которые вы натворили в последние 2 недели», – ответил лорд Генри, ласково и меланхолически улыбаясь. Дориан нахмурил брови. «Мне не нравится такое объяснение, Гарри, но я рад, что вы меня не считаете бесчувственным. Я не такой, знаю, что не такой. И все же, то, что случилось, не подействовало на меня так, как должно было бы подействовать. Оно для меня как бы необычайная развязка какой-то удивительной пьесы. В нем жуткая красота греческой трагедии. Трагедии, в которой я сыграл видную роль, но которая не ранила моей души». «Это любопытное обстоятельство», – сказал лорд Генри. Ему доставляло острое наслаждение играть на бессознательном эгоизме юноши. «Да, очень любопытное. И думаю, объяснить это можно вот как. Частенько подлинные трагедии в жизни принимают такую неэстетическую форму, что оскорбляют нас своим грубым неистовством, крайней нелогичностью и бессмысленностью, полным отсутствием изящества. Они нам претят, как все вульгарное. Мы чуем в них одну лишь грубую животную силу и восстаем против нее. Но случается, что мы в жизни наталкиваемся на драму, в которой есть элементы художественной красоты. Если красота – это подлинная, то драматизм события нас захватывает. И мы неожиданно замечаем, что мы уже более не действующие лица, а только зрители этой трагедии. Или, вернее, то и другое вместе. Мы наблюдаем самих себя, и самая необычность такого зрелища нас увлекает. Что в сущности произошло? Девушка покончила с собой из-за любви к вам. Жалею, что в моей жизни не было ничего подобного. Я тогда поверил бы в любовь и вечно преклонялся бы перед нею. Но все, кто любил меня, таких было не очень много, но они были, упорно жили и здравствовали еще много лет после того, как я разлюбил их. А они меня. Эти женщины растолстели, стали скучны и несносны. Когда мы встречаемся, они сразу же ударяются в воспоминания. Ах, это ужасающая женская память, что за наказание! И какую косность, какой душевный застой она обличает! Человек должен вбирать в себя краски жизни, но никак не помнить деталей. Детали всегда банальны. «Придется посеять маки в моем саду», – со вздохом промолвил Дориан. Конец цитаты. Этим ограничивается угрызение совести героя. И в этом, опять-таки, он верный ученик своего учителя. Сняв с себя вину за гибель девушки, далее он вообще избавляется от этого чувства, погружаясь во все более и более страшные пороки, о которых, к чести Уайльда, он ничего не говорит, отмечая лишь их воздействие на связанных с Дорианом людей. И это косвенное их обозначение дает нам представление гораздо более страшное, чем когда бы они описывались напрямую. На этом мы сегодня закончим, а затронутую только что тему продолжим в следующей передаче.